Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Всем князьям по заслугам. Оживление монархических партий в Восточной Европе. И от чего пало войско Наполеонова. Совместные российско-французские исследования. Завершился визит королевы Великобритании Елизаветы II в государство Балтии. Это был первый в истории визит британского монарха в независимые Литву, Латвию и Эстонию. Кроме множества официальных встреч, заявлений и подписания совместных деклараций, это событие имело и свой побочный эффект – некоторое оживление монархических настроений и активизацию дремлющих монархических партий и движений в регионе, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Монархические движения существуют практически во всех государствах Центральной и Восточной Европы, хотя реальный опыт этих государств далеко не однороден. В одних монархическое устройство существовало еще сравнительно недавно, в других династическая линия царствующих родов оборвалась где-то в раннем Средневековье. Практически во всех случаях эти движения воспринимаются как нечто экзотическое и на политический процесс большого влияния не имеют. И только такое из ряда вон выходящее событие, как приезд британской королевы, может на короткое время сделать вопрос актуальным, что и произошло в странах Балтии на этой неделе. Послушаем вначале репортаж Ирины Петерс о том, как разговоры о монархии активизировались в Литве.
Исключая политиков, для которых такие идеи слишком экзотичны, местное общество, находящееся под впечатлением от визита Елизаветы II, кажется, призадумалось, не примерить ли в будущем когда-нибудь монархический костюм. Об этом мечтает и известный историк моды Александр Васильев, живущий в Вильнюсе. Он задается вопросом. Вот сейчас мы восстанавливаем Великокняжеский дворец. Кого мы туда посадим?
Был бы рад, чтобы в Литве создали конституционную монархию великого князя Литовского. Это привлечет в Литву огромное количество туристов. Около 20 родов, которые вышли от Гедемина. Надо рассмотреть все предложения и сделать это выборным путем. Швеция — это королевство. Да, нет, королевство. Норвегия — это королевство. Испания недавно стала монархией. Бельгия, Голландия, Люксембург. Англия, Япония — это империя, и никого это не пугает.
Встретив Александра Васильева в одном из столичных кафе, мы продолжили тему монархизма в Литве.
Реально, ведь общество, во-первых, не готово. Там уже передел конституции. Ведь это же раз и навсегда. И это спасает от многих треволнений. Люди хотят стабильности.
Это все красиво. Но те же потомки Гедеминовича, о которых вы говорили, это же сейчас уже другие люди.
Извините, не обязательно из этой страны. Представьте себе, королева Бельгии, она урожденная итальянка, королева Испании. Гречанка, королева Швеции, немка.
Александр Васильев. Мой следующий собеседник – журналист Альгимантас Чеколис.
Король имеет престиж только тогда, если это преемственность. Он должен быть флагом. Флаг не рисуют на листке бумаги. Флаг или есть, или его нет. Придумывать не надо. Всякая монархия чуть-чуть декоративна, как флаг декоративен. Однако только тогда монархия крепка и вообще имеет смысл быть, если она подлинная.
Историки Литвы и Великобритании, пользуясь случаем, сделали акцент на родстве, по их мнению, хоть и очень дальнем, английских королей и литовских князей. Разговор с историком Альфредосом Бумблаускасом начинаю с мысли о том, что практически все европейские монархические линии родственно пересекаются.
Можно так сказать. Но почему-то все удивились, что и литовские монархии в западном мире. Литовские истории — это не польские истории. Сама королева сказала, что она знает, что в составе ее предков есть и корни из Польши. Но тогда есть Литвы. Но мы можем даже обойти польскую линию Гедеминовичев через дочь Ольгерда, Александру, потом линия в Данию идет, и там династию Ганноверов-Стюартов, с которой выходит Елизавета II. Все время говорится «Baltic States». Но Литва имеет иную историю. Латвия и Эстония не дойдет вот этого, о чем мы говорим. Это молодые страны, а мы имеем великий князь литовский. История, которая нас отличает во всем постсоветском пространстве. Есть конкретные люди, которые несет вот эту историю. Наши аристократы в мире, представители роду Сангушек, Чарторы, Радзивиллов, Гедройцев.
Опросы в Литве по этому поводу не проводились, но рискну предположить, что для большинства людей монархические идеи кажутся искусственными. Может быть, пока, и может быть, явный, огромный интерес в Литве к визиту и личности Елизаветы II вызван подспудной, сильнейшей тягой к настоящим традициям, жаждой стабильности в этом неустойчивом мире. Вот и один литовский политик на днях неожиданно признался мне: «Я хоть и социал-демократ, но, знаете, в душе монархист. Жаль, короля Миндаугаса убили», — сказал он, — «а то была бы сейчас Литва королевством».
Ирина Петерс рассказала о том, какие ожидания связывают литовцы с монархией. Будет такая форма правления воцариться в их стране? Болгария – единственное государство региона, имеющее конкретный опыт возвращения бывшего монарха на родину, хотя и не в качестве коронованной главы. Я позвонил в Софию и связался с директором болгарского центрального телевидения Асеном Гишаковым, чтобы спросить, какие ожидания связывали болгары с возвращением последнего болгарского царя Симеона II.
Возвращение царя в Болгарии в 2000 году ждали как чудо, потому что народ был очень разочарован правлением всех партий, которые выстраивались у власти с начала 1989 года, и надеялись на чудо. То есть это был своеобразный, я бы сказал, такой социологический эксперимент. Дело в том, что в принципе болгары всегда ждут, что кто-то им обустроит жизнь, и очень редко берут это дело в свои руки. Так вот, после многих разочарований и возвращения царя в его партию, он был вынужден создать партию, чтобы участвовать в парламентских выборах, народ повалил прямо батальонами. Это были люди, которые по каким-либо причинам не успели попасть в политику, не успели попасть, точнее всего говоря, во власть, потому что власть в Болгарии – это штука, которая дает тебе привилегии, которая дает возможность обогащения. Так что сформированная им партия, национальное движение Симеона II, практически было аморфным образованием, которое ворвалось во власть, не имея представления о том, что же с ней эта партия будет делать.
Но почему все же царь Симеон II по возвращении на родину не попытался воссесть на престол предков, а предпочел заняться политической борьбой, создав под себя партию?
Ну, причин этому несколько. Во-первых, сама конституция Болгарии, она не позволяет сделать это каким-то обыкновенным путем. Надо поменять конституцию, то есть надо поменять республику на монархию, а для этого надо созвать так называемое Великое Народное Собрание, или это Большой Парламент. Надо сделать выборы в это Народное Собрание. Это очень трудно сделать. Сам Симеон понимал, что партии, правые, центристки, левые, они этого не допустят, потому что если поменять республику на монархию, то они как бы будут лишними. Сам Симеон думал баллотироваться в президенты. Но политические партии в Болгарии сделали так, через запрос к Конституционному суду, что практически ему перекрыли путь к баллотированию в президенты, и вот ему пришлось создавать партию. Он этого, конечно, не хотел, но так или иначе, чтобы войти в политическую жизнь, он был вынужден сделать это. Вот таким образом появилась вот эта партия, национальное движение Симеона II.
Если подвести промежуточный итог деятельности бывшего болгарского монарха, как можно оценить его след в новейшей истории страны?
Симеон, практически став премьер-министром, ничего существенного для болгарского народа практически не сделал, хотя ожидания были очень большими, но зато он выполнил на 100% свой личный план. А личный план его было вернуть себе то, что было отнято коммунистами после переворота в 1944 году, то есть дворцы, виллы, охотничьи домики, резиденции, леса и так далее, и так далее. Все это имущество он получил совершенно законным путем через поправку в законе о реституции, который сделала его партия во время правления. И теперь он обладает каким-то богатством на сумму что-то около 200 миллионов евро. Этим и закончилась, так сказать, эта монархическая сказка для болгар.
Мнение Асена Гишакова. В Чехии живого потомка исконно чешских королевских династий нет. Да и вообще, из числа родовых дворян король избирался в последний раз в XVI веке. Более того, примерно так же, как в странах Балтии, в Чехии практически нет и потомственной аристократии чешского происхождения. После битвы на Белой горе, в которой пражское городское ополчение было разбито сборным рыцарским воинством Габсбургов, чешские дворянские роды были казнены или ушли в добровольное изгнание, а их уделы и вотчины были розданы европейским наемникам. Тем не менее, и здесь существует, по крайней мере в теории, монархическая партия. Любопытно, что многие пришлые роды настолько слились со средой, что нынче считают себя завзятыми чешскими патриотами. Это относится к таким знатным родам, как Кинские, Белькреди, Лобковицы, Штернберги, Розенберги. Но самым развесистым генеалогическим древом может похвалиться род Шварценбергов, по древности не уступающий самим Габсбургам. Отпрыск рода, великий князь Карл Шварценберг, в свое время руководил канцелярией президента Вацлава Гавела, а в настоящее время является сенатором Чешской Республики. Я спросил его, чем объяснить такой интерес к монархической идее в нынешней Центральной и Восточной Европе.
Думается, это в первую очередь результат разочарования в действительности. Приходится признать, что политическая сцена этих стран не кишит убедительными и сильными личностями. Поэтому люди начинают искать альтернативу. Они ищут нечто такое, что гарантировало бы им стабильность, чувство собственного достоинства и независимости. Потому и обращаются к монархическому идеалу. В терминах Юнга король – это архетипическая фигура, присущая миру сказки. Вряд ли можно представить себе сказочного президента или политика. Сейчас говорят об оживлении монархических настроений в Балтии. Не мудрено, у прибалтов перед глазами опыт скандинавских стран. Дании, Швеции, Норвегии. И они видят, что там жизнь налажена, все работает. Монархия строй как строй, у каждого свои недостатки, будь это республика или королевство. Но достоинств у тамошнего общества больше, чем недостатков. Поэтому люди желают и себе того же.
Но можно ли представить себе восстановление монархического устройства в обществе без соответствующих традиций и даже без национальной аристократии, как в Балтии или в Чехии?
Мысль мне представляется несколько нереалистичной, но хочу обратить ваше внимание на распространенное недоразумение. Монархия, как форма государственного устройства, не имеет ничего общего с наличием родовой аристократии. Типичный пример современного королевства – Норвегия. Но ведь и там нет никакого дворянства. Здесь нет ничего общего. История нас учит тому, что в прошлом между монархом и аристократами довольно часто наблюдались трения. Стричь их под одну гребенку неправильно, это подход 19 века. Весьма часто бунтами против государей руководили дворяне. Достаточно вспомнить восстание пражских сословий или французскую фронду. Монархия и аристократия – разные вещи, и их нужно научиться отделять друг от друга.
Можно ли в итоге сказать, что монархия – это устройство, которое стоит опробовать? Может ли оно работать на благо общества? Или это всего лишь очередная утопия?
Все зависит от выбора. Если бы выбор был разумным, система, наверное, могла бы работать. Сомневаюсь в том, что это где-нибудь будет опробовано на практике. Но стоит напомнить, что в 20 веке было множество чудовищных поворотов истории и совершенно невероятных событий. Не меньше их будет и в 21 веке. Я лично не считаю это вероятным.
Так мыслит великий князь и член Чешского Сената Карл Шварценберг.
О монархических тенденциях в Восточной и Центральной Европе рассказывал Ефим Фиштейн.